Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит седьмая часть этой повести.
Так и продолжалось это долгое однообразное шествие. Менялись лишь конвоиры. Некоторые из них делали жизнь еще более тягостной, чем остальные. А иногда начальник заставлял всю колонну шагать быстрее, чем обычно, если в городе, куда они направлялись, его ожидали приятные дела. Городов ссыльные не видели, а вот в деревнях по дороге им было разрешено просить милостыню. Деньги, которые выделяло правительство на каждого, были очень скудными. Их явно не хватало, чтобы удовлетворить самые нищенские потребности. Приближаясь к какой-либо деревне, закованные узники изо всех сил гремели цепями, чтобы привлечь к себе внимание местных жителей. Пронзительный звон становился аккомпанементом просительной песни каторжан. Пели они безо всякой слаженности, почти лишенным мелодии причитанием, которая, однако же, имела свою тональность, взывающую к сердоболию. «Жальтесь, отцы родные! Не оставьте путников невольных! Не оставьте людишек в цепи закованных! Покормите, отцы родные! Помогите нам! Покормите! И помогите бедным и нищим. Имейте сострадание, отцы родные. Имейте сострадание, матери родненькие. Христа ради, пожалейте узников, людей запертых за стенами каменными и решетками, за дверьми дубовыми и замками, за прутьями и засовами железными. Держат нас в заключении. Нет рядом ни батюшек наших и ни матушек, и никого из родных наших. Заключенные мы. Пожалейте, отцы!»
Этот скорбный клич начинался загодя, и жалостные ноты привлекали многих крестьян к дверям. То хлебушка подадут, то несколько горстей мучицы. Как правило, именно штундистов посылали просить милостыню, которую потом можно было обратить в деньги или табак. Алексей с его строгим и благородным лицом, старая Матрёна с поникшими плечами и морщинами на лице вызывали особое сострадание и получали самые большие подаяния. Незлобивая и благодарная старушка зачастую вызывала слезы у крестьянских женщин.
«Ты слишком стара, чтобы идти по этапу, матушка!» — говорили они.
«Я иду с моим единственным сыном!» — отвечала она.
«Да жалец над вами обоими, Господь!» — восклицали крестьянки.
«Он жалеет нас и любит!» — говорила Матрёна и мирно улыбалась.
Когда объявляли полуденный привал, Все собранное по пути пропитания поровну делили. В этой толпе убийц, грабителей и преступников всякого рода царило, тем не менее, грубоватое чувство справедливости и товарищества, не говоря уже о политических ссыльных и преследуемых штундистах. Они спали под одной крышей, шли бок о бок по одной и той же дороге. Их жизни практически ничем не отличались, в той степени, в какой об этом позаботилось государство. Наступила осень, и с приходом дождей исчезла пыль. На короткий период давно выдохшимся путникам стало легче. Воздух был по-прежнему теплым, а солнце – мягким и не злым. Деревья еще не сбрасывали листву. Огромные неогороженные пшеничные поля стояли безлюдны. Бесчисленные стаи птиц порхали над живьем, питаясь зерном слишком спелым, чтобы его унести. В деревнях с пришедшим богатым урожаем подношения становились все более щедрыми. Цветы задерживались в лощинах и впадинах, где морозные ночные ветра проносились поверх. Среди ссыльных чувствовалась новая бодрость. Их уже не заставляли так спешить и кормили лучше. Дети снова начали веселиться и играть. И сами женщины не выглядели уж столь несчастными и измученными. Однако осенние дожди становились сильнее и настойчивее, а бесконечный путь все продолжался. Обувь, которую выдали каторжанам, развалилась через неделю или две после того, как они вышли в этот путь, и они ступали босиком по раскаленной пыли. Каждые 6 месяцев им выдавали одну рубаху из грубого полотна, но теперь это были лохмотья. Куртки и штаны тоже были из серого полотна и истрепались не меньше. Вольные поселенцы смотрелись не намного лучше, хотя и брали собственную одежду, но каждому было разрешено нести лишь небольшую сумму с пожитками, которые они хотели взять с собой в ссылку. Многие продали, что могли, чтобы достать еды. Под безжалостным дождем, промокшие до нитки, они шли дальше. Их исхудалые, изможденные тела немели от холодного ветра, а наполовину замерзшая грязь сочилась из дырявой обуви. Не было особого облегчения, и когда они добрались до крыши этапа, ибо не могли просушить там свое промокшее тряпье или сменить одежду. Они должны были спать на деревянных нарах, в промокших и грязных лохмотьях. Естественное тепло многих утесненных человеческих тел и горячечный пар делали атмосферу еще более мерзкой. Трясясь от холода и одновременно истекая потом, несчастные люди не могли заснуть, дабы обрести отдохновение. Вскоре дожди сменились снегом, и первая зимняя метель приблизилась к ним с севера. На несколько дней непогода привязала их к месту. Летели снежные хлопья, крупные и обильные. Было совершенно ничего не видно и не слышно. Потом настал голод. Такого голода и истощения они еще не знавали, ибо для ссыльных не было отложено никакой провизии, а крестьянам, у которых они покупали еду, было так же трудно выйти к ним, как им самим шагать по дороге. Начальник конвоя выделил им скудную часть солдатского пайка, достаточную только для того, чтобы вовсе не умереть с голоду. Но больше он ничем им помочь не мог. Без еды и огня, в одежде, высыхающей прямо на телах, прижатых друг к другу, они и проводили эти жуткие дни и ночи. Наконец вьюга утихла, и наступили трескучие морозы. Крестьяне пригнали несколько грубых саней, полагая, что все женщины и дети, да и некоторые осужденные, следующий этап не выдержат. Зима застала их так внезапно, что даже охрана не была к ней готова. Каторжане были в лохмотьях, оставшихся от их летней одежды, и босые, но в ближайшей пересылочной тюрьме им должны будут выдать все зимнее. Однако для полуголодных мужчин и женщин следующие несколько дней были на редкость тяжелы. Они шли под нахмуренным небом и пронизывающим ледяным ветром. В мертвенной тишине, нарушаемой лишь звоном цепей, процессия медленно и устало продвигалась по заснеженным полям. Заключенные держались рядом, чтобы не замерзнуть насмерть. Но никто не говорил ни слова своему сотоварищу. В телегах и санях женщины тоже молчали, будучи почти в полном оцепенении. И лишь время от времени дети издавали испуганный крик при виде смертельной апатии вокруг них. Сережа и Миша как можно ближе держались к телеге, в которой скорчилась Татьяна, державшая на коленях маленькую Клаву. Но и они ужасались этого всеобщего мрака и не могли говорить друг с другом. Они наконец-то достигли пересылочной тюрьмы, где хранились зимние вещи. Там они должны были провести несколько дней, дабы восстановить силы, ибо несколько пожилых осужденных окончательно изнемогли. Для всех это было изрядное облегчение. Татьяна, бывшая, казалось, на волосок от смерти, немного ожила. «Харитон», — сказала она, лежа рядом с ним на нарах. «Ты знаешь, что я и малышка Клава скоро оставим тебя?»
«Да, милая женушка», — ответил он. «И ты не будешь молить нашего Господа, чтобы он не забирал нас?» — спросила она. «Нет», — ответил он, и резкая боль отозвалась в его сердце. «Настало время передать то, что доверил мне Алексей», — прошептала она ему на ухо. «Я крепко это хранила, и никто ничего не заподозрил. Но если я умру в пути, они найдут это, и вы потеряете почти все, если не все. Но кто позаботится об этом для нас?» — спросил он. «Матрёна слишком стара. Не стоит ждать, что она дотянет до конца. Нам идти еще много недель, и женщины не выдерживают пути. Пусть мальчики возьмут», — продолжала она шепотом. «50 рублей Миша и 50 Сережа. Они оба умны и осмотрительны, как мужи. Ах, они были для нас огромным утешением, добрые мальчики. На всех останется не так много, когда вы доберетесь до Иркутска. Но там вы найдете работу.
Я спрошу Алексея», — сказал Харитон.
«Тогда я буду совсем спокойна»,
— тихо произнесла она.
«Я могла умереть уже сегодня, но молилась Господу, чтобы он сберег меня, пока я смогу доверить свою тайну. Теперь мне не о чем думать, кроме как о том, как все мы будем благословенны, снова собравшись вместе с Господом. Мы были очень счастливы в Книшах, муж мой».
«Были», — ответил он, издав стон.
«Мы могли быть счастливы в Иркутске, продолжала она. Но я истощена телом и душой. Я хочу покинуть этот мир. Ты отпускаешь меня с Клавой? Да совершится воля Божья, сказал он.
Для Миши и Сережи это была серьезная обязанность. Им вверяли общую казну штундистов, на каковые средства они должны будут продержаться до конца пути. Да, разумеется, у ссыльных будут скудные средства, выделяемые государством, но этого не хватит на женщин и детей, которые их сопровождали. Татьяна нашла возможность зашить рубли в куртки мальчиков. Это был суетный день. Они разгружали обозные подводы и доставали свою зимнюю одежду. Но она была сырой и заплесневелой, ибо дождь и снег намочили мешки. Заключенные получили свои зимние вещи из государственных запасов. И все было, по крайней мере, сухое и теплое. Они снова вышли в путь, воспрянув духом. Хорошо, что штундисты вняли предчувствию Татьяны. Через день или два после того, как они отправились в дорогу и пересекали открытую степь, по которой рыкал ледяной северный ветер, Сережа и Миша, как обычно, в полуденный привал понесли еду Татьяне и Клаве, которые больше не покидали свою телегу. Дитя спало, и Татьяна была очень сонлива.
«С тобой все хорошо, мама?» – спросил Сережа. «Очень хорошо, любимый сыночек», — ответила она. «Мне больше не больно, и я даже совсем не устала. Ах, как хочется спать! Подоткни нам накидку, сыночек».
Сережа бережно укутал овчиной ее и Клаву и склонился, чтобы поцеловать их бледные лица. Обе были холодны.
«Начальник конвоя сказал, что мы будем в Иркутске до Рождества», — сказал он жизнерадостно, — «если нас опять не задержат метели». «Это хорошая весть», — ответила она сонно. «Я рада за твоего отца. Будь ласков к нему, Сережа».
В короткий полдень выпал легкий снег и легла изморось. Вся колонна была покрыта тонкой сверкающей пылью. Телеги стали похожи на посеребренные колесницы, а лошади, тянувшие их, были прекрасно белы. Каждая травинка и каждый голый пшеничный стебелек были покрыты нежным инеем. Заснеженная, далеко растянувшаяся процессия шла по белоснежному ландшафту. К северу небо было зловеще темным, и начальник конвоя приказал двигаться быстрее.
«Как красиво!» — воскликнул Миша. «И как страшно!» — сказал Сережа.
Мальчики дошли до этапа раньше телег и готовы были уже поднять Татьяну и маленькую Клаву. Но те не пошевелились с тех пор, как Сережа укрыл их овчиной. Не двинулись они, и когда он убрал ее и позвал.
«Мама!»
Они крепко спали, глубоким и спокойным сном. Маленькая Клава была заключена в материнские объятия и никогда больше не проснется к боли и отчаянию этого мира.
«Большего горя с ними уже не случится», —
— говорили мальчики друг другу на следующий день, следуя за телегой, что везла мертвые тела к ближайшему кладбищу.
«Ничего страшнее быть уже не может».
И все же в глубине души они прозревали другие потери. Сегодня Харитон выглядел очень больным. Да и Алексей смотрелся не лучше. Все штундисты были ужасно подавлены. Их жены и дети настолько измучились и ослабли, что они едва надеялись и едва ли желали, чтобы те дожили до Иркутска. Их то и дело задерживала метель, и по нескольку дней невозможно было продолжать путь. Они жили впроголодь, им постоянно не хватало еды. И когда они становились пленниками непогоды, голод тянул к ним свою костлявую руку. До Рождества в Иркутск они не попали. Но все же был конец их злосчастной дороги. В городе уже обосновался Демьян, муж Параски, и, вероятно, ждал их освобождения под надзор полиции. Им, возможно, разрешат осесть здесь, в тысячах верст от родного села. Штундисты собрались вместе и воздали печальное и торжественное благодарение. Из 9 женщин, избравших пойти с ними в сибирскую ссылку, 4 остались лежать в могилах, разбросанных по всему тракту. Их никогда не посетят возлюбленные. Из 14 детей осталось лишь 5, считая Мишу и Сережу. Даже когда выжившие пели свой обычный вечерний гимн «О, странников счастливых череда», слезы катились по их загрубевшим и изможденным лицам, и голоса их дрожали.
«Мы воздаем тебе хвалу, о Господи!» — произнес Алексей. «Хвала тебе!» — отозвались остальные. «Блаженны те, что отошли к Господу!» — сказал Алексей. «Блаженны они!» — было ему ответом. «Блаженны вы, гонимые людьми за Христа!» — продолжал Алексей. «Блаженны мы!» — ответили все. Тогда Алексей раскрыл Библию и прочел. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя». Исаия 51, 11, 16. После этого Алексей пролистал к Новому Завету и продолжил читать. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда,
а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:1-5. На лицах мужчин и женщин было выражение тихого смирения. Люди смотрели друг на друга с торжеством в глазах. Чем были эти невзгоды по сравнению с той славою, что ожидает их всех? Они ждали освобождения со дня на день. Партия ссыльных, прошедшая вместе так много месяцев, была разделена. Людей распределили по разным местам ссылки. Кроме тех преступников, которых приговорили к рудникам. Но про штундистов, похоже, забыли. Демьян знал об их прибытии и прислал приветственную весточку. Он уже нашел для них кров и почти договорился о работе. Наконец, в одно прекрасное утро их построили в тюремном дворе, где формировалась партия для черных рудников. Неужели их обрекли на это страшное место? Мужчин снова приковали ножными кандалами к другим узникам. Женщин и детей погрузили в телеги. И снова по земле, промерзший на множество вершков, при морозе даже в разгар дня. Они вышли в свою дорогу скорби, не ведая о том, где она окончится. Они прошли по восточному берегу озера Байкал, попав в дикую безлюдную местность, лежавшую в то время под густым покровом снега. Но во второй раз, когда они достигли этапа, через несколько дней после выхода из Иркутска другие заключенные вышли в путь без них. Начальник конвоя, который возвращался теперь в Иркутск, некоторое время ожидал исправника, который должен был принять штундистов. Но, будучи в нетерпении в связи с задержкой и опасаясь, что у него мало времени, чтобы добраться до крова, он вызвал к себе Алексея. «Вам можно доверять», — сказал он. «Я предоставляю вам самим явиться в околоток. Там вам скажут, на каких условиях вы будете здесь жить. Это не веселое место. У вас есть ко мне какие-либо жалобы?» «Никаких жалоб, ваше благородие», — ответил с уважением Алексей. «Да пребудет с вами Бог», — сказал тот. «И с вами!» — ответили ссыльные. Они смотрели вслед конвою, пока тот не скрылся в морозной дымке. Потом они направились к деревне, лежавшей примерно в полуверсте. На заставе, из лачуги, больше похожей на снежный намет, вышел несуразный старик и окликнул их. Алексей объяснил, кто они такие. А Миша с Сережей пытались разобрать надпись на полусгнившем столбе. Они прочли: 34 дома, 65 особ мужеского полу. Женщины и дети тут не учитывались. Это было небольшое поселение. Дома были срублены из дерева и тянулись двумя изломанными линиями по обеим сторонам дороги. Казалось, они тоже были сооружены целиком из снега. Было ясно, что здесь царит крайняя нищета. Встречные жители имели монголоидные черты лица, выглядели грубыми и дикими.
что индисты пришли в околоток, назвали свои имена и вручили местному исправнику бумагу, выданную им начальником конвоя. Он точно был монголом. Пристально всмотрелся в каждого, чтобы узнать при очередной встрече. Потом сообщил, что они обязаны являться к нему раз в неделю и в любой момент, когда он их вызовет. Женщины и дети стояли на улице, дрожа от ледяного ветра. «Куда нам идти, ваше благородие?» – спросил Алексей.
«Куда хотите», – ответил исправник. «Вы можете жить где угодно в этой деревне, но больше нигде».
«А сдается ли здесь жилье?» – спросил Алексей.
«Я про такое не знаю», – сказал жандарм. «Видишь ли, братец, это очень маленькое место. В каждом доме живут уже по 2-3 семьи».
«А мы сможем найти жилье?» – снова спросил Алексей.
«Пойди попробуй, братец», – ответил тот. «Вы вольны, и люди здесь тоже вольные. Они примут вас, если захотят».
После этого начались изнурительные поиски крыши над головой. В некоторых домах им даже не открывали дверь, не желая запускать холод. Сквозь окна в морозных узорах кричали, что места нет. В этой бездомной группе не было маленьких детей. Но 5 женщин и 2 девочки, пережившие ужасную дорогу, страдали от холода. Они также пали духом при виде дикого и негостеприимного места, в которое их мужей сослали на несколько лет. Некоторые готовы были расплакаться, но боялись, что слезы замерзнут на ресницах. Харитон Кондратьев тихо благодарил Бога за то, что он милосердно забрал у него жену и дочерей. Наконец, пройдя деревню из конца в конец, они вернулись к дому, возле которого сухой заиндивелый куст робко возвещал о том, что это местный постоялый двор. Их быстро впустили и заперли за ними дверь. Воздух здесь был почти таким же мерзким, как в камерах, в которых они спали до этого. Но они привыкли, и, во всяком случае, у них был кров. Здесь они могли отдохнуть, обогреться и достать еды. Постоялый двор содержал еврей, самый разумный человек из всех, кого они встречали здесь до сих пор. Но он не мог назвать им ни дом, ни амбар, ни даже навес для скота, где они могли бы найти приют. Не мог он назвать и место, где они могли бы поселиться не поодиночке. Дома были уже переполнены. Работы не будет до самой оттепели. Крепкие работники могут получать несколько копеек в день, трудясь на общинных полях. В работницах никто не нуждался. Женщин было и так предостаточно. Наконец он вспомнил о полуразвалившемся доме на самом краю деревни. Он пустовал уже не один год, ибо беглые каторжники с рудников зверски убили там всю семью. Хозяин со смаком описывал все подробности преступления, и женщины содрогались, слушая об этом.
«Люди говорят, духи мертвых так и не ушли оттуда», – добавил он. «И не уйдут, пока виновные не будут наказаны. Но вы можете пожить там за небольшую плату, если не боитесь».
Мужчины, едва закончив трапезу, отправились осмотреть место. Это был просторный дом. Бревенчатые стены и большая печь были в сносном состоянии, но в прорехах крыши виднелись белые полосы замерзшего снега. Были здесь и хозяйственные постройки, тоже нуждавшиеся в восстановлении. Но мало что можно было сделать до оттепели. Их было 13, 9 мужчин и 4 мальчика, выдержавших все трудности. Они были худыми, истрепанными и изможденными. Женщины, которых они оставили на постоялом дворе, выглядели почти как скелеты. И все же, стоя под разваленной крышей, они воздели руки и в торжественной молитве вновь посвятили себя Господнему служению. Здесь они обустроят себе кров, и здесь будет церковь, где они смогут молиться Богу по своей совести. Они решили по возможности найти жилье для женщин. Сами они будут жить вместе в этом доме, пока не восстановят его. Да, ожидавшее впереди выглядело безрадостным. Однако настоящее было лучше, чем прошлое. Им надо было вынести голод, холод и величайшую бедность. Но они больше не увидят неописуемую грязь и низость тюремных камер. Тем не менее, горести, через которые им пришлось пройти, навеки запечатлены в их памяти.
«Есть одна добрая весть», — сказал Миша. «Мы можем писать любые письма. Исправник не умеет читать».
«Ты уверен?» — спросил Алексей.
«Да», — ответил Миша. «Он держал список ваших имен вверх ногами и только притворялся, что сверяет его. Я открою школу, как только люди немного узнают нас».
«Это против закона», — сказал его отец. «А мы люди законопослушные».
Долго тянулись зимние недели, но, наконец, настала оттепель, и дом, который заняли мужчины, был залит талой водой. К этому времени старожилы ближе узнали новых поселенцев, и не было труда найти временное жилье, пока они чинили заброшенный дом. С приходом весны ими овладела новая надежда, и они воспрянули духом. Но их средства, даже при очень мудром расходовании, таяли вместе со снегом. Очень скоро они лишатся последнего рубля. В тот день они работали с утра до вечера, починяя крышу. К ним подошел какой-то крестьянин. Он молча глядел на них минуту или две.
«Харитон!» — крикнул он наконец. «Узнаешь?»
Харитон соскочил с покатой крыши, потом с низкого карниза и заключил незнакомца в объятия.
«Это Демьян!»
– закричал он. Это был житель Книшей, сосланный во время первой волны репрессий несколько лет тому назад. Его знали все, кроме Алексея и Миши. До его ссылки их соседи работали и молились вместе с ним. Все были очень рады повстречать его снова.
«Как я расстроился, узнав, что вас выслали из Иркутска!» — сказал он. «Там была готова работа для вас. Но вскоре мы узнали, что вас погнали дальше. И как только мы сумели кое-что собрать, я тайком ушел. И вот принес это вам».
«А если узнают?» —
воскликнул Харитон.
«Что ж, кто-то должен рисковать», — сказал он уклончиво. «Мы не допустим, чтобы вы сгинули в этом диком месте. Вы бы не получили денег. Там всего 30 рублей, если бы никто не решился пойти. Но я хочу услышать новости. Как там Параска?»
«Она бережет каждую копеечку, чтобы присоединиться к тебе», — сказал Алексей.
«Она так и не нашла наших мальчиков», — спросил он с печалью.
«Да, это жестоко.
Они потерялись из виду. Мы не нашли никаких следов», — ответил Алексей. «Даже отец Кирилл, добрый человек,
ничего о них не слышал».
«Ах!» – воскликнул он. «Это батюшка, о котором рассказывает Параска. Я получил от нее письмо с вестями из Книшей. Но мне надо поторопиться, ибо сюда 4 дня пути и 4 обратно. Я отмечался в прошлый понедельник и не позднее среды или четверга должен снова явиться в полицию».
«Ага, вот Параскино письмо». Она пишет: «Отца Кирилла удалили из Книшей стараниями отца Паисия. Ему не разрешили взять с собой Велю».
«Кто такая Веля?» – спросил Демьян.
«Читай дальше!» – воскликнул Алексей. «Он был вынужден оставить ее с вдовой отца Василия. И люди говорят, что она снова хочет выйти замуж за старосту Ахрима. По возможности сразу передай Мише».
«А Миша кто?» – снова спросил Демьян.
«Это мой сын», – сказал Алексей. «А Веля – это моя дочь младшенькая.
Всех детей до 10 лет отняли у нас», – сказал Харитон. «И Велю принял к себе отец Кирилл.
И вот такая ужасная весть».
Все тут же осознали ее угрожающий смысл. Нежное, ласковое дитя отдали в руки тираничной и бессовестной женщины. А возможно, во власть грубого и жестокого человека, который будет вымещать на ней всю свою нестерпимую злобу к ее близким. Алексей со стоном опустился на колени и закрыл лицо руками.
«О, мой Бог! Мой Бог! Избави ее!»
– повторял он в отчаянии. Письмо было написано примерно 4 месяца назад. Тысячи верст протянулись между ним и его одиноким дитятей. Она уже, вероятно, пережила зиму, полную унижений. Чем можно было помочь ей?
«Я должен идти, отец!» – воскликнул Миша. «Даже если мне придется нищенствовать в пути, я пойду! Я спасу ее, отец! Веля! Малышка Веля!»
Голос мальчика сорвался на громкий крик, будто он хотел, чтобы она услышала его через все разделявшее его пространство. Решать надо было быстрее, ибо если Миша действительно пойдет, то ему надо идти в Иркутск с Демьяном до того, как дороги размоет талая вода.
«Пусть идет со мной», – сказал Демьян. «У нас есть друзья в Иркутске. Они дадут ему письма своим друзьям, живущим по пути. Мы соберем еще немного денег, и как только он дойдет до железной дороги, дальше все будет быстро. Он будет в Книшах до следующей зимы, а летом всегда лучше. Да и Ирина поможет Веле, в этом уж не сомневайтесь».
«Тебе надо идти, мальчик мой», – сказал Алексей. «Но сначала ты должен попасть в Одессу и заручиться помощью твоего родственника. Как бы там ни было, он даст денег». Через несколько часов Миша попрощался с отцом и со всей общиной штундистов. Вскоре они поселятся в своих новых жилищах и начнут превращать их в достойные дома. Зимняя скорбь истекла, и прорастали новые надежды. Если бы не эта печальная весть, Миша почувствовал бы, что даже в Забайкале жизнь может быть полна радостей. Сережа долго провожал Мишу по тракту на Иркутск. Им надо было многое сказать друг другу, но последнюю версту они все больше молчали, зная, что, возможно, не увидятся еще долгие годы. Они безмолвно обнялись и безмолвно расстались.
Параска писала правду. Преследования, в результате которых штундисты должны были покинуть княши, сильно изменили отношение к ним. Среди людей, которые наблюдали исход женщин и детей, видели их ужасное отчаяние, слышали их плач по оставленному родному дому, поднялась волна сострадания, и жалость охватывала сердца одно за другим. Они лишь смутно представляли себе, что означает на самом деле сибирская ссылка. Никто еще не возвращался в княши из таких далеких пределов. Но это была самая страшная участь, известная им с детства. Что совершили эти старые соседи, эти братья и сестры и прочие родственники, чтобы заслужить столь суровый удел? Они всегда были милосердны и дружелюбны, помогали в любой беде. И если они были несколько обособленными и фанатичными в своей новой вере, было ли это достаточным основанием, чтобы лишать их дома и имущества? Особенно глубоко задумались над этим женщины. Дети штундистов до 10 лет, распределенные по православным семьям, были образованнее и послушнее остальных. В школе у них был, по сути дела, отдельный класс, ибо некоторые из них хорошо читали, и, как правило, у таких детей были свои маленькие книжки с заветом. Эти книжки с Новым Заветом стали, словно по волшебству, в изобилии появляться в жилищах. Странствующие торговцы книгами, разносившие заветы с огромного хранилища в Одессе, находили в книжах множество покупателей. Было что-то завораживающее, когда люди слушали чтение Евангелий в одном непрерывном повествовании, нежели разрозненными отрывками во время церковных служб. То, что говорили штундисты, оказалось правдой. Не было ни слова об исповеди или оплате священнику, или об освящении домов и полей, или о многих праздниках, когда было грешно трудиться. Мужчинам нравилось слушать об этом, но их женам оказались больше по душе слова о том, как Господь Иисус отнесся к женщинам и детям. Происходил всеобщий сдвиг в разуме и совести крестьян. И отец Кирилл был потрясен некоторыми их проницательными вопросами о доктринах. Его собственное кредо способствовало такой перемене. Преследование, близорукое, как, впрочем, все репрессивные меры, достигло своего обычного результата. Время от времени, помалу и соблюдая великую осторожность, Веля приносила Библии и сборники гимнов, спрятанные под крышей лесной лачуги, и потом раздавала их детям штундистов, особенно сиротам при живых родителях. Некоторые были так малы, когда их забирали, что уже через несколько месяцев позабыли отца с матерью. Но большинство видело, как подводы увозили их плачущих матерей, и ничто уже не сможет стереть это из памяти их сердец. Корень штундистской ереси в княшах оставался. Ирина, невестка Ахрима, была сильнее всех тронута и потрясена изгнанием безобидных штундистов. Несколько лет назад она вышла замуж за Панаса, единственного сына Ахрима, который оказался злым и нерадивым супругом. Но он уже умер, оставив ей дочь. По настоятельной просьбе отца Кирилла она приняла у себя двух детей-штундистов, чтобы они воспитывались вместе с ее ребенком. Она тайно приобщалась к вере штундистов, не решаясь открыто заявлять об этом из боязни за дочь. Кроме того, характер отца Кирилла и проповеди, которые он говорил, все еще привлекали ее к вере православной. Никакими словами нельзя описать душевные терзания отца Кирилла во время этих жестоких преследований. Он считал их преступными и нехристианскими. Самым большим порицанием, которое он смог найти в учениях Христа, было следующее. то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18:17. Здесь не говорится о тюрьме, избиении, лишении гражданских прав и ссылке. Ибо как Христос относился к отверженным людям? В своих отношениях с мытарями он проявлял терпимость и сострадание. Он был в их домах, открыто вкушал с ними. Он не прогнал язычницу, молившую его исцелить дочь. Он не отказал еленам, пришедшим к Филиппу, и сказавшим: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иоанна 12:21. Нет. Когда апостолы хотели призвать небесный огонь на самарян, не принявших их у себя в городе, он укорял их, говоря: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Луки 9:55-56. Самое суровое, что допускалось законом Христовым, это оставить еретиков. «Туда будут они тебе, как язычники и мытари». Матфея 18:17. Отец Кирилл никак не мог считать штундистов язычниками. Он скорбел об их отходе от церкви и думал, что, поступив так, они совершили ошибку. Но он не мог не видеть их трезвость и честность, их преданное подчинение каждому закону, который не шел вразрез с их совестью, верой и милосердием. Более того, отказ от всех радостей жизни ради собственной веры. Он не мог ждать от своих прихожан такой же преданности церкви в похожей ситуации. Отец Кирилл и его жена делали все возможное, чтобы Веля была счастлива. Девочка была очень привязана к ним, отвечала теплотой на их любовь. Отец Кирилл окружил ее больше лаской и поблажками, чем если бы она появилась в его доме в более счастливых обстоятельствах. Веренные ему осиротевшие дети штундистов занимали его думы больше, нежели остальная паства. Он чувствовал большую ответственность перед Богом за их благополучие. Сможет ли он вернуть их под хранящее лоно церкви? Но Веля была уже не так мала, чтобы стать православной. Ей было почти 10, когда ее силы исторгли из родного дома, а штундистской вере ее учили с малого детства. Традиции предков ее матери, шотландских пресвитериан, были теми волшебными сказками, что рассказывал ей Миша еще задолго до того, как она могла полностью постичь их смысл. Уже детьми они играли в изгоев. В этом для нее не было ничего нового. Но теперь она поняла, что это действительно значит. Эти реальные гонения связывали ее с детьми, страдавшими много лет назад в Шотландии. В ней проснулись таинственные узы кровного родства. Она тоже скорее умрет, нежели предаст веру ее отцов и ее народа. «Милая Веля», – сказал однажды отец Кирилл, выслушав жалобы на нее от школьной учительницы. «Не могла бы ты, хотя бы ради меня, приходя в школу, поклониться святой иконе и перекреститься? Учительница жалуется на тебя и на некоторых других детей, а они смотрят на тебя, милое чадо мое».
«Я не могу!»
– воскликнула она со слезами на глазах.
«Если бы я могла, то сделала бы это, чтобы порадовать вас. Но я знаю, что это нехорошо, и Бог разгневается. Я должна слушаться Бога».
«Дитя мое, это всего лишь символы», – настаивал отец Кирилл. «Разумеется, ты любишь Господа Иисуса, и поэтому не могла бы ты, дабы проявить свою любовь к Нему, исполнить символ креста, на котором Он умер за нас? И еще,
твое благоговение перед Матерью Божией. Не можешь ли ты поклониться ее изображению? Все эти действия символичны. Я видел, как ты целуешь памятки, которые оставили тебе отец и Миша. Делай то же самое в память о нашем Господе и Матери Его.
Веля была в смятении.
«Но это не означает то же самое для них!»
— ответила она, указывая в сторону деревни.
«Они молятся иконе так, будто это и есть Бог, и крестятся они от страха, а не в память о нем. Они думают, что так избегут неудач. Я не смогу этого сделать никогда!» Но я бы очень хотела доставить вам хоть какую-то радость.
Девочка склонилась и горячо поцеловала его руку. Отец Кирилл вздохнул, но больше ничего не сказал. Он вежливо попросил школьную учительницу не быть слишком строгой к детям штундистов. Они обратятся со временем, если подходить к ним из-под воль. Но староста Ахрим был одним из попечителей школы, и ревностная учительница пошла со своей жалобой к нему. «Как я могу учить Вере?» – спрашивала она. «Если эти маленькие язычники мне не повинуются? Я их наказывала и так, и этак, но они не кланяются святой иконе. А ведь это сама Богородица!» А батюшка только и твердит: «Будь мягче!» Глаза Ахрима сверкнули, рот перекосился. Жажда крови овладела им, и он должен был утолить ее, нападая даже на детей.
«Значит, наш батюшка говорит, будь мягче!» – проворчал он. «Я покажу ему жалость! Это он-то, православный!» Учит людей всяким бредням. Говорит, что пить много водки грешно. Нам такие идеи тут не нужны.
Деревенский трактир принадлежал Ахриму. И с тех пор, как стало чувствоваться влияние отца Кирилла, доходы серьезно упали. Церковь была полна, а трактир почти пустовал. Ахрим возненавидел священника так же, как штундистов. При первой возможности он отправился в Ковыльск, пошел в консисторию и смиренно просил аудиенции отца Паисия, чьими усилиями штундист искоренялся в Книшах. Вскоре после этого отец Кирилл получил предписание явиться к архиепископу, который всегда благосклонно относился к нему. Но принял его не архиепископ.
Вы прослушали чтение 7-й части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!